Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Игоря Бочинина, руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской епархии, председателя Иоанна Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви, магистра богословия, кандидата педагогических наук. Отец Игорь, добрый вечер, благословите.
Да, добрый вечер, Бог благословит.
Наша встреча с вами и беседа была запланирована еще на прошлой неделе, в прошлую среду, 31 мая, накануне Дня защиты детей. И, к сожалению, или, может быть, к счастью, в Екатеринбурге, где вот мы сейчас и находимся, откуда и вещает телеканал «Союз», напротив прямо здания, где мы находимся, на Репина 6, центральный стадион готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи с этим мы испытываем некие неудобства, то без воды, то без дороги, на которой можно сюда доехать на транспорте. Но в прошлую среду так получилось, что почти на сутки без электричества, и поэтому в прямой эфир выйти возможности не было. Соответственно, программы, которые были в нашем эфире, были архивные. И тема, которую мы тогда с вами, отец Игорь, обсудили и договорились обсудить, посвящена защите детей от вызовов современности. Но думается, что это не тема одного дня, а это тема, наверное, всех поколений и забота всех поколений о том, чтобы, ну, в общем-то, воспитать в духе правильном подрастающее поколение, простите за тавтологию. Напомню, дорогие друзья, что вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70. Напомню о возможности задать свой вопрос и в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы.
Ну, действительно, тема, она актуальности своей не теряет. И, наверное, из года в год она становится все острее для нашего общества. И можно, наверное, в подтверждение этого привести такой факт. Если верить средствам массовой информации, они сообщают нам и говорят о том, что только за последний год у нас было около 1500 подростковых суицидов. И, конечно, вот эта вот проблема, которая захлестнула в буквальном смысле нашего общества, то есть она как-то вот так вот отрезвила нас, она заставила думать, может быть, не только нас, людей верующих, но и тех, кто призваны принимать в государстве соответствующие законы, следить за этой ситуацией, что в этой ситуации нужно что-то делать. Можно много говорить, почему так происходит, говорить о том, что разрушен традиционный уклад жизни, разрушены какие-то механизмы трансляции ценностей из одного поколения в другое. У нас очень много сейчас проблем у человека, в семье, в обществе. Но, тем не менее, во всех этих условиях мы не должны терять самообладание, и мы должны найти те средства, те способы, те возможности, которые бы нам помогли защитить наших детей и самим сохраниться, потому что от этого очень многое зависит. И от этого зависит будущее нашего с вами Отечества. И я полагаю, что очень многие проблемы, они кроются именно в становлении личности, начиная даже, может, не только от рождения, а от зачатия человека, в каком состоянии родители находятся, когда происходит вот этот акт начала новой человеческой жизни. И далее, что происходит в семье, как происходит развитие, становление, воспитание. То есть вот эти вот все вопросы, они имеют очень существенное значение. И те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, ответы на эти вызовы, они зависят, конечно же, вот от того, как мы осознаем это, как мы сумеем найти средства и возможности для того, чтобы решить вот эти вот ситуации, те проблемы, перед которыми мы с вами сейчас все становимся.
Вот говорят, что вообще, точнее не говорят, а действительно так есть, многое зависит от воспитания и какой пример родители дают своему ребенку. А как выстроить правильно свои взаимоотношения с ребенком, чтобы они были и доверительными, и дружественными, и при этом была такая градация, где все-таки человек взрослый, где родитель, а не такие какие-то приятельские отношения, которые могут установиться.
Ну, действительно, это очень важный такой аспект, вот знаете, приходят на память слова достаточно известного человека, немца по происхождению, Себастьяна Бранта. Он более 300 лет назад написал такую замечательную книгу, которая, может быть, не потеряла своей актуальности и в наши дни. Книга для взрослых о воспитании детей. Дал ей, правда, такое своеобразное название «Корабль дураков». И там есть замечательные такие строчки, в которых говорится, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. И, конечно, от поведения родителей, от того примера, которым они своим поведением преподносят детям, очень многое зависит вот, в развитии и становлении человека. Но это один фактор. Я думаю, сейчас не менее значимым является и та среда, в которой находится наше с вами информационное общество, те средства, как их сейчас называют, массовой информации или средства коммуникации, которые у нас сейчас все как-то настойчивее входят в нашу обыденную жизнь, они тоже во многом определяют и влияют на воспитание человека. Вы знаете, интересен такой факт, который происходил в Германии. Германские психологи, они тоже озадачились этим вопросом аддиктивного поведения, появления зависимости, и пришли к такому достаточно интересному выводу, может быть, даже на первый взгляд и неожиданному. Вывод у них заключался в том, что, оказывается, те игрушки, в которые играют дети, они во многом, ну, говоря таким педагогическим языком, форматируют сознание, заставляют думать человека определенным образом и являются, ну, по крайней мере, как они там в Германии решили, одной из причин появления различных форм аддиктивного поведения. И достаточно интересный выход они нашли в этой ситуации. Они стали проводить неделю без игрушек, месячник без игрушек. То есть они убирают сознательно все те игрушки, которые существуют, вот, и которыми большинство современных детей играет. К сожалению, они очень однотипные во многих странах. А давали им возможность просто-напросто, значит, вот там вот есть стулья, есть одеяло, есть подушки. И если ребенок хочет поиграть в автомобиль, он берет стул и думает, как из этого стула сделать машину. И, конечно, такие факторы, они развивают человека, они заставляют его думать. И я думаю, что это очень важный фактор в развитии ребенка. И, конечно же, как мы с вами сказали, среда, игрушки, родители, традиции. Вот в совокупности эти факторы, они, наверное, и определяют состояние современного общества. И, безусловно, наши дети, они нуждаются в том, чтобы мы их, взрослые, защитили от какого-то такого негативного влияния, я даже бы сказал, такого вторжения в человеческую душу, потому что все эти примеры, эти образы, они формируют мировоззрение человека. И через мировоззрение человека вот уже, ну, мы имеем то, что имеем.
Вы говорили по поводу среды вокруг, и вот если говорить о своем личном примере, ну, я в том плане имею в виду, что родитель дает ребенку свой личный пример, то начиная с определенного возраста у ребенка среда, большую часть времени, в которой он проводит, она все-таки сменяется. Если говорить там от возраста 3 лет, то это, как правило, дошкольные учреждения, садики, где ребенок там целый день находится на воспитании сторонних людей, так скажем. Это там с 7-летнего возраста школьная пора и, соответственно, определенный круг вокруг. А как не потерять связь с ребенком вот в той ситуации, когда ты с ним находишься не так часто?
Ну, я думаю, что есть очень простые такие советы современных психологов. Я их разделяю и думаю, что очень важно, чтобы проводили время вместе с детьми. Несмотря на свою занятость, несмотря на те проблемы, которые возникают где-то там на работе и вообще в жизни взрослого человека, очень важно, чтобы родители общались с детьми, чтобы они вместе проводили время, чтобы они вместе гуляли, чтобы они вместе читали сказки. И я считаю, что вот чтение сказок, чтение жития святых, может быть, даже просмотр какой-то современных фильмов, они являются очень важными. Почему? Потому что формируется общее пространство, общий понятийный аппарат, общие ценности. И, конечно, в том мире, в котором мы живем, мы вряд ли сумеем человека и ребенка в том числе полностью оградить от какого-то негативного воздействия. Но, по крайней мере, если родители будут вместе, будут рядом, они, по крайней мере, помогут ему сформировать правильное к этому отношение.
Помогут дать оценку, да?
Конечно, да. То есть помогут разобраться в этом, помогут найти определение. Очень часто ребенок, он еще не может выразить словами для себя, по крайней мере, то, что происходит. Но если будут рядом взрослые, и, как правило, дети, они начинают подражать. То есть в моделях, в играх, в поступках это проявляется, то, что они усваивают. И вот уже от такого чуткого отношения, от такого внимания, от заботы, от попечения, то, что мы с вами называем, зависит во многом, а что же там в душе человеческой происходит. И вот, к сожалению, нередко бывает так, что мы, вот это главное, что там в душе происходит, что происходит в мыслях, что происходит в чувствах, какие образы формируются, какие эмоции проживает ребенок, мы этому не придаем должного значения. И мы стараемся, как это часто бывает, сытый, значит, занятый, не плачет, не просит, и вроде бы это достаточно. А что там происходит в душе? А чем он занят? А чем эта занятость, она проявляется там, в его внутреннем мире? Какие он смотрит мультфильмы? Какие он через чтение сказок воспринимает нравственные образы? Как он эти образы проживает? Какое они внутри человека оставляют след? Вот мы часто об этом не задумываем. И я полагаю, что вот общение, буквально даже в некоторых таких советах психологов говорят, что ребенку ему очень важно тактильное общение, что его важно брать на руки, чтобы он не просто видел, но чтобы он чувствовал отца, чтобы чувствовал мать, потому что происходит воспитание и чувственной сферы. И часто, вот, к сожалению, мы должны констатировать этот факт, вот эта вот чувственная сфера, она деформируется у ребенка. Он не имеет в своем детстве полноты тех проживаний, переживаний, тех эмоций, тех чувств, которые полностью развивают ребенка. То есть это как-то все получается так стандартизировано, форматизировано. Ну а каждый человек индивидуален. И вот найти то призвание, то, к чему ребенок стремится, и помочь это направить такое созидательное, доброе русло, это, безусловно, забота родителей. И я бы даже сказал, у каждого из родителей есть своя сфера личной ответственности. Вот в нашей, по крайней мере, христианской антропологии эта ответственность лежит на мужчине, лежит на отце. Он ответственен перед Богом за то, как происходит развитие и воспитание его ребенка. И то, что в настоящее время многие, в том числе и православные батюшки, не уделяют должного внимания своим детям, тогда, когда его нужно уделять, это, вот, ну, наверное, создает очень многие проблемы, которые в младенчестве, может быть, не так видны, но все в подростковом возрасте это начинает проявляться. И я думаю, что, возвращаясь к теме нашей с вами сегодняшней беседы, что рождение, изучение, исследования, да вообще введение категории воспитания в нашу современную жизнь, оно во многом бы защитило детей от тех вызовов, с которыми они встречаются в современном мире.
Вы хотите сказать, что сейчас категория воспитания не введена в нашу жизнь?
Ну, сейчас, с 2012 года, она вернулась в систему образования, а до этого, как мы его называем, постсоветский период, те самые злополучные 90-е годы, то есть категория воспитания вообще была исключена из школы. И мне даже вспоминаются слова одного из руководителей нашей системы образования того времени, когда он говорил, что школа, она не занимается воспитанием, школа учит, она дает знания. И, конечно, это, ну, как говорится, Господь судья ему, но то, что сейчас категория воспитания вернулась в образовательный процесс, и мы ну, серьезно начинаем этим делом заниматься. Я даже знаю, что вот у нас в нашем региональном институте образования создается новая кафедра воспитательных систем. Но то, что мы осознали эту необходимость, это, ну, не просто сказать, что надо заниматься воспитанием, а как заниматься, кому заниматься, как воспитывать, в какое время что воспитывать. Вот эти вот вопросы, слава Богу, они в нашей православной традиции сохранились. Сохранились, может быть, в других традициях и культурах других людей. Но вот эти традиции разрушены, и нам очень важно восстановить эту преемственность поколений, вот эту вот, то, что мы называем связь времен.
Как сообщают, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда нам звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Мы вас слушаем.
Да, давайте, здравствуйте.
Вопрос. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос, Сергей.
Скажите, пожалуйста, батюшка, вот если у нас в городе открыть, как вы смотрите, если в городе открыть молодежное движение, и вот по Екатеринбургу, как вы смотрите на это? Стоит ли открывать вообще на приходе молодежное движение?
Ну, я думаю, что не только стоит, это наша, как говорится, такая пасторская и приходская обязанность. И его святейшество, патриарх Кирилл, он нам настоятельно об этом говорит, что на приходе обязательно должен быть человек, который занимается катехизацией, тот, кто занимается социальным служением, и обязательно должен быть человек, который ведет работу с молодежью. И, слава Богу, в нашей епархии такая работа ведется. Есть у нас молодежный отдел, который этим делом занимается. И если будут какие-то еще инициативы, я думаю, что они должны всячески быть поддержаны, приветствуются, и я думаю, что этим обязательно нужно заниматься.
Тем более, что молодежный отдел Екатеринбургской епархии систематически проводит различные встречи, конференции, в общем-то, на которых рассказывается о том, с чего начать, как начать и, да, в общем-то, ну, что сделать, в каких форматах.
Нужно заниматься, но я думаю, что нужно заниматься не только молодежью, но нужно заниматься гораздо раньше. И особенно важным является подростковый период. И как ребенок входит в этот, как его называют, переходный период жизни, куда он перейдет от него, это очень важный такой вот аспект. И, конечно, церковь имела традицию, она имела свои формы реализации этой традиции. И я бы, наверное, может быть, сказал, что вот мы, по крайней мере, у нас на приходе, мы еще занимаемся таким братством православных следопытов. Это, как его часто называют, скаутский метод, но он, на мой взгляд, очень доступен, он очень интересен для подростков, когда они в такой, ну, форме похода, в форме каких-то игр и занятия, они постигают как раз вот эти вот нравственные ценности и находят себе применение как раз вот внутри церковной ограды.
Наша зрительница Яна Пешкова ВКонтакте пишет: «Добрый вечер, отец Игорь, у меня такой вопрос. Нашему сыну 9 лет, в компьютерные игры не играет, мы запрещаем. Его окружение тоже стараемся контролировать, где он, с кем гуляет, какие у него друзья, не скажется ли такое, наверное, жестковатое воспитание на нем, не взбунтуется ли он, как лучше ограждать от нехорошего? Спасибо за ответ».
Знаете, я думаю, что ну, направление, во-первых, того, что с этой стороны может быть определенная опасность, это совершенно очевидно. Более того, можно даже сказать, что вот мы недавно проводили у нас на кафедре такой семинар по нехимическим зависимостям, и в том числе компьютерная зависимость, она разбиралась как определенный фактор риска для современных детей. И к нам приезжали специалисты, доктора наук, психиатры, которые занимаются серьезным исследованием этой проблемы. Я, по крайней мере, для себя услышал интересный факт, что те люди, которые занимаются разработкой программного обеспечения, разрабатывают вот эти вот самые программные продукты для компьютеров, они своих детей компьютеру не обучают. И я думаю, что, конечно, может быть, с одной стороны, непросто удержать ребенка вот в том мире, когда все вокруг овладевают этими компьютерными технологиями, но мы должны, наверное, все-таки научиться правильно пользоваться этим. И вот то назначение, ради которого мы, собственно говоря, придумали эту технику, которая помогает очень много в нашей современной жизни, вот важно ребенка направить именно в это такое созидательное русло, чтобы это не было предметом игр, не было предметом развлечений, такого праздного времяпрепровождения. И чем дольше вы сумеете, не напрягая и не обостряя ситуацию, его от этого оградить, я думаю, что это будет правильно.
Вот так вот плавно мы перешли к теме зависимости от компьютерных игр. Действительно, мы сейчас живем в век информационных технологий, когда у нас есть и компьютеры, и там ноутбук, и, может быть, планшет, и сотовый телефон, в котором умещается, ну, большинство функций, которые когда-то, ну, были немыслимы, может быть. А тут возникает такая ситуация, что дети, используя все эти средства, могут постепенно через игры, через создание каких-то никнеймов, подменных страниц, создавать виртуального себя, создавать вторую свою такую жизнь, более яркую, более красочную, чтобы это была, ну, такая прямо настоящая какая-то, может быть, жизнь, но виртуальная. Вот такой парадокс. И как исправить ситуацию того, когда у человека вообще в принципе появляется желание подменить свою реальную жизнь виртуальной жизнью?
Ну, действительно, вот в современной антропологии появилось такое понятие, как виртуальный человек. И человек есть, у него, ну, определенные потребности, в том числе, как мы уже говорили, в развитии эмоциональной сферы. И если человек не получает в нужный период времени вот этого своего такого эмоционального проживания, то тогда это, безусловно, деформирует личность. И когда он погружается в компьютерную игру, когда он входит в эту самую виртуальную реальность, он там получает вот те самые эмоциональные проживания, которые ему необходимы, которых он, может быть, в силу какой-то там скоротечности современной жизни, он не может этого все испытать, эти чувства пережить. Когда он входит туда, в любую игру, тем более, что эти игры, они часто, они, ну, моделируя, заменяют ту естественную жизнь, в которой человек живет. Он точно так же может ходить на работу, там, встречаться с друзьями, играть в какие-то игры. И происходит некая такая нравственная, духовная подмена реального на виртуальное. И когда человек входит в эту виртуальную жизнь, вот она настолько затягивает человека, что ему к реальной жизни бывает вернуться очень сложно. Тем более, что это ведь, ну, не просто вхождение человека в мир игр, это еще и коммерческая сфера. То есть люди, которые на этих играх зарабатывают деньги, и немалые деньги. И когда это становится, вот эта внутренняя жизнь человека, она становится таким предметом коммерции, то вот это вот очень страшное, что на человеке начинают зарабатывать. Зарабатывать на его эмоциях, на его чувствах. То есть человек, не испытывая в реальной жизни каких-то внутренних переживаний, он их может, эти переживания, купить. Он их может прожить в той или иной игре. И, конечно же, это, ну, настолько захватывает человека, тем более, что это экономит кучу времени. Не надо никуда ходить. Здесь же, сидя перед экраном монитора, ты можешь испытать все эти ощущения. И они настолько увлекают и затягивают человека, что подменяют собой вот эту вот самую реальность на виртуальный мир. И часто человек оттуда уже самостоятельно выбраться не может. Вот это вот очень страшно. И действительно, вот часто мы говорим, может быть, о здоровом образе жизни, но человек, который попадает в компьютерную зависимость, он не употребляет наркотики, он не употребляет какие-то там психоактивные вещества, но это тоже не свободный человек. И вот, знаете, вот, может быть, еще раз вернуться к нашей традиции, которая основана на Священном Писании. В Писании есть замечательные такие слова: «К свободе призваны вы, братья». Но смотрите, чтобы ваша свобода не поработилась плотью. И вот как быть действительно свободным человеком, как оградить себя от этих соблазнов, которые, ну, там, 10 веков были одни, в прошлом столетии были совершенно другие, какие будут через десятилетия мы даже не можем и предположить, не представляем для себя. Но вот те традиции, которые существовали в нашей церкви, те меры, формы, та последовательность воспитания, я думаю, что если мы сумеем хотя бы изучить и использовать их в современной жизни, мы бы получили от этого очень много пользы. Ну, к примеру, хотелось бы сказать, вот у нас существует такая практика, что прежде чем образовывать ум, нужно воспитать сердце. То есть прежде чем давать какие-то знания ребенку, развивать его интеллектуальные способности, нужно образовать вот эту вот чувственную сферу. Для чего это необходимо? Это необходимо в первую очередь потому, что зло, оно настолько многолико. И как об этом говорит Игнатий Брянчанинов, святитель, что всегда и без труда обманывает человека. И как человеку разобраться в этих соблазнах, в этих искушениях, которые существуют в мире? Интеллектуально человеку сделать это практически невозможно. И вот наша духовная традиция, она говорит о том, что надо ребенка приобщать к добру. Нужно ему давать опытное проживание добра. И тогда, когда он сталкивается со злом, он может и не понимает, что происходит, но он внутренне почувствует, что что-то здесь не то, что-то здесь не так. Если это произойдет, если мы сумеем вот эту вот внутреннюю чуткость воспитать в ребенке, я думаю, мы сумеем его оградить от многих соблазнов, которые существуют в настоящее время в мире, в том, в котором мы живем.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, батюшка. Я вас смотрю по телевизору, это Вячеслав.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав. У вас какой-то вопрос есть?
Слушаю вас внимательно.
Так я к вам. Как ваше здоровье, батюшка?
Ну, слава Богу, я рад вас слышать. Узнал почему. Узнал. Вы были у нас в нашем центре, и я рад вас слышать в добром здравии. Это, раз я давно занимаюсь этой проблематикой, у нас есть еще и реабилитационные центры, в которых мы оказываем человеку помощь. И вот мне радостно слышать одного из наших воспитанников, который нас в эфире увидел, услышал и так и дозвонился до нас. Я рад вас видеть, Вячеслав, слышать. У нас все хорошо. Надеюсь, что и у вас так же.
Отец Игорь, мы в самом начале программы затронули тему того, что страшные цифры приводятся по детской смертности, в том числе суициды. А в последнее время широкую огласку получили так называемые группы смерти, в которых под видом игры, мы говорили раньше про коммерческие игры, так это вот некоммерческая игра, ставящая своей целью непонятно, в общем-то, что, в которой медленно, но верно молодого человека обрабатывают так, чтобы итогом этой игры виртуальной стало совершение его самоубийства. Но это доведение до самоубийства. Есть статья в Уголовном кодексе, которая, в общем-то, наказывает такие деяния. Как не допустить попадания ребенка вот в такие сети? И, может быть, вам известно, в общем-то, какие-то предпосылки, как можно заподозрить-то, что ребенок, в принципе, вообще увлекся чем-то очень страшным?
Я думаю, что предпосылки очень простые. Сколько времени проводит ребенок у экрана этого или планшета, или телефона, или компьютера? И чем, собственно говоря, он там занимается? Очень большую опасность, безусловно, представляют вот эти вот социальные сети, когда ребенок туда попадает. И надо понимать, что они не появляются сами по себе. Можно сказать, наверное, вот еще в 90-х годах наши отечественные методологи, они ввели такое понятие, как «консциентальная война». Что такое «консциенталь»? Это латинское слово, означает «ценности сознания». И действительно, вот мы с вами говорили о виртуальном мире, в этом виртуальном мире происходит подмена ценностей. То есть разрушается тот архетип, та, как некоторые, в частности наш патриарх говорит, некая цивилизационная матрица, которая сформирована у человека, то, что мы с вами называем ментальностью, то, что мы называем характером, то, что мы называем народной какой-то душой. И вот в настоящее время как раз вот эти вот средства коммуникации, они направлены на то, чтобы завладеть душой человека, завладеть его вниманием. А дальше, собственно говоря, работают уже определенные технологии. Вот мы недавно проводили у нас еще одну конференцию «Христианская антропология и педагогика в развитии человека». И был достаточно интересный доклад, сделанный магистром богословия, правда, не нашим, не православным, а мусульманином. Он написал свою магистерскую работу в этом направлении, он исследовал около 200 аккаунтов, и его интересовал вопрос вербовки людей вот в это то, что запрещено у нас государство, исламское государство, и как это все происходит, с чего это всего начинается. Ведь, казалось бы, тоже такой вот пример Варвара Караулова, человек, который имеет высшее образование, учится в одном из престижных вузов, но принимает для себя внутреннее решение, может быть и неосознанно, для того, чтобы она должна поехать туда и свойственный ее юношескому возрасту тот вот духовный порыв направляется совершенно в другое, не в созидательное, а в разрушительное русло. И тут работают целые технологии. Вот нельзя дать какой-то отдельный совет, то есть надо понимать, что это предмет опасности, что нужно здесь ограничивать ребенка от этого. Я бы даже сказал, что вообще запретить играть вот в эти всевозможные игры, пусть лучше они играют во дворе, пусть эти играют с родителями в игры, потому что эта игра, она, по крайней мере, дает такое чувственное проживание ребенка, и его можно почувствовать, его можно понять, когда он плачет, когда ему тяжело, но когда он смотрит действие, которое происходит на экране, он уже не испытывает такого глубокого переживания, тем более он не знает, кто с другой стороны находится, с кем он общается, какие ему предлагают совершить поступки. И вот эта подмена, когда на экране появляется одна фотография, происходит один и текст, а на самом деле там может быть совершенно другой человек, который манипулирует человеком. Вот это ребенку разобрать практически бывает невозможно. И я думаю, что один из простых таких советов, чтобы это было открыто, чтобы родители могли заходить на эту страничку, чтобы они могли видеть, с кем и о чем общается ребенок, если уж этого избежать нельзя. И я бы сказал, что ведь там есть какие-то и полезные вещи. Нельзя сказать, что это все однозначно плохо, но здесь есть определенная доля опасности. И вот мы, как никогда, наверное, здесь должны проявлять трезвость и быть очень внимательными, памятуя то, о чем нам сказано в Писании, что «трезвитесь и бодрствуйте, ибо враг ваш, аки лев рыкающий, ходит, ища кого поглотить». И вот, к сожалению, неокрепшие детские умы и души, они сейчас становятся предметом его поглощения. Мы должны это понимать, мы должны видеть опасность этого, мы должны возрождать те традиции, которые у нас существовали, для того, чтобы достойно противостоять тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся в настоящей жизни.
Дай Бог с этими вызовами достойно побороться или, по крайней мере, попытаться это сделать. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас слушаем очень внимательно.
Я, Виктор, хотел бы задать вопрос батюшке.
Да, пожалуйста.
Давайте, вы в эфире. Лично я не слышу сейчас. У нас, видимо, сорвался звонок. Для наших зрителей Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню о возможности задавать свои вопросы в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». Ну и небольшие правила для тех, кто до нас дозвонится. Помните, что нужно убавить либо выключить звук на телевизоре и общаться с нами непосредственно по телефону. Таким образом, мы избежим задержек 4-5-секундных и будем слышать друг друга, так что говорится, момент в момент. Отец Игорь, вот вы чуть ранее рассказали такой пример, поделились опытом своей приходской жизни и рассказали про братство православных следопытов. Это вот как один из примеров того, чем можно занять молодых людей для того, чтобы это было не чем-то виртуальным, а чем-то реальным, и чтобы была коммуникация такая живая, настоящая, а не виртуальная. Расскажите подробнее о том, чем это братство следопытов вообще занимается, какие направления у них там, может быть, есть?
Ну, я думаю, что, безусловно, это один из примеров, одна из форм, причем, наверное, одна из наиболее эффективных. Она зарекомендовала себя и хорошо проявила в зарубежной церкви, потому что у нас эти традиции, они были разрушены в свое время, они как-то трансформировались в пионерскую организацию, но когда пионерская организация вместе с комсомолом прекратили свое существование, собственно говоря, и традиции эти тоже ушли. Это такой скаутский метод, основанный на наших православных нравственных традициях. Он учитывает психовозрастные особенности ребят. И вот есть у такого достаточно известного психолога Виктора Ивановича Слободчикова понятие «детско-взрослая событийная общность». Событийное – это означает «совместное бытие». И событийная общность, она как раз создает условия для совместного проживания нравственных ценностей. И вот братство православных следопытов, как детско-взрослая событийная общность, она как раз в своих традициях, в своих формах, которые выражаются в том, что ребята ходят в походы, что у них проходят занятия. Они вместе вот сейчас в нашем отряде, они сдают нормы ГТО. Они учатся вязать узлы, они проходят занятия по начальной военной подготовке. Они на уроках закона Божьего разбирают, что такое дружба. Они говорят о том, как можно проявить взаимопомощь, в каких ситуациях. У них есть общий формат для прочтения. У них есть возможность для того, чтобы старшие помогали младшим. То есть вот та
разрядность еще, да, там?
Да, есть у них свои разряды, есть. Ну, это очень важно для подростков, когда они должны сдать определенный норматив для того, чтобы получить право носить рубашку, для того, чтобы они получили галстуки. Галстуки разного цвета могут быть, разные нашивки могут быть. То есть вся вот эта вот внешняя сторона и символика, она в этой форме такой вот братства православных следопытов достаточно хорошо разработан. У нас сейчас при храме Вознесения мы проводим такой лагерь. Он вот 10 числа у нас заканчивается, и ребята съездили уже вместе в паломничество. Они собираются в поход, они готовятся к этому походу, они учат разбивать палатки, разжигать костер, готовить пищу с теми какими-то ситуациями, которые в жизни человек может столкнуться, когда человеку, скажем, вот, ну, негде ему получить какую-то помощь, нечего кушать, как вести себя, если вы столкнулись с тем, что там, ну, поранили руку, сломали ногу, значит, как оказать первую медицинскую помощь. То есть те реальные жизненные ситуации, которые мы, может быть, сейчас в силу определенных условий жизни не проживаем, а, соответственно, не получают дети соответствующего опыта, вот в братстве православных следопытов они имеют такую возможность испытать. При этом, ну, мы видим очень многие положительные примеры, когда ребенок, скажем, вот он, ну, не слушался, не выполнял домашние задания. У него не было контакта со своими сверстниками. И когда он входит в братство, мы с ним вместе общаемся, разбираем, почему, даем ему некие такие примеры, как себя можно было бы вести, подключаем к этому родителей, и вот совместными такими усилиями ту задачу воспитания и развития, которую мы ставим, вот братство православных следопытов, я полагаю, что оно достаточно успешно в настоящее время это все решает. Причем это, ну, не только наш опыт, нашему отряду вот уже чуть более 8 лет, а есть уже отряды, которые существуют и по 10, и по 15, и по 20 лет. И мы имеем возможность сравнить это все и увидеть вот действительно те положительные моменты воспитания и развития личности, о которых мы с вами уже говорили, не буду повторяться.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Елизавета, мне 13 лет, и у меня возник такой вопрос, как помочь, не навредя себе. То есть я гуляла с подругой, и получилось так, что нас попросила о помощи женщина. Она была, конечно, не очень в трезвом состоянии, она плакала, просила нас помочь. Мы предложили вызвать скорую, она отказалась. И нам с ней, в общем, мне и моей подруге стало ее очень жалко. То есть и мы... после этого жалели даже немного, что мы ей не помогли. И от этого у меня возник вопрос, как помочь, не навредя себе.
Большое спасибо, Елизавета, вам за ваше доброе сердце. Что
и за
вы...
неравнодушие.
За неравнодушие, что вы когда... столкнулись с человеческой бедой, трагедией, вы откликнулись. Пусть, может быть, вы не сумели оказать должной помощи. Я думаю, в этой ситуации нужно было бы обратиться ко взрослым людям, позвонить своим родителям, связаться, может быть, самим с теми людьми, которые имеют опыт оказания помощи в подобного рода ситуациях. Но я думаю, самое главное и ценное, я не думаю, что вы чем-то себе повредили или нанесли себе какой-то урон. То есть вы проявили такое неравнодушие, и думаю, что это самое главное. Со временем, к сожалению, у нас таких людей не становится меньше, и часто мы встречаемся с людьми, которые нуждаются в помощи. Но в зависимости уже от того состояния, в котором находится человек, может быть, достаточно его довести до дому, может быть, связаться и не скорую помощь вызывать, а его родственников. И есть, наверное, там, если это пожилой человек, какие-то у него дети, какие-то друзья, знакомые, с которыми можно было бы связаться. Вот я думаю, в этом и была бы помощь, та реальная, которую могли бы в этой ситуации оказать.
Действительно, если встречаешь на улице подвыпитого человека, то иной раз сам не знаешь, что можно сделать, чтобы, так сказать, помощь какую-то оказать, если этот человек ее просит. И это, наверное, вопрос не только детей, как в этой ситуации быть, но и всех нас. Но каких правил безопасности лучше тогда придерживаться? Вот о чем, наверное, важно тоже еще сказать. Потому что если встречаешь подвыпитого человека, и он тебе говорит, я не могу дойти до дома, но это было бы очень, на мой взгляд, опасно ребенку пытаться его проводить.
Ну, я думаю, что в первую очередь надо, безусловно, проконсультироваться со своими родителями, со своими взрослыми людьми, как себя в этой ситуации нужно было бы вести. Ну, нетрезвый человек – это непредсказуемый человек со своим поведением. И я думаю, что здесь оказывать ребенку помощь, но надо знать, как эту помощь оказать. И я думаю, что вот правильнее было бы, я об этом сказал, повторю еще раз, что здесь обратиться к помощи взрослых. И, может быть, уже советуюсь, благо, что у нас эти вот те же самые средства коммуникации или гаджеты, как мы их называем, они нам в том числе дают такую возможность оперативного общения и возможность проконсультироваться, как себя в этой ситуации вести. Но, безусловно, оказывая помощь, нужно проявлять внимание, нужно проявлять какую-то осторожность, нужно не терять самому трезвость и голову на плечах.
Ну и очень важно, что вот слово «трезвость», которое сегодня за программу уже прозвучало не раз, это означает не жить без напитков, которые содержат в себе алкоголь. Это не зависимость от каких-то определенных пагубных привычек, это вот вообще стиль жизни, который, в общем-то, применим как к детям, так и ко взрослым.
Ну, безусловно, я бы сказал, что трезвость – это в первую очередь не физиологическая и не психологическая характеристика человека, это нравственная категория. И если мы говорим о человеке с христианской точки зрения как о существе, состоящем из тела, души и духа, то вот трезвость должна быть и для тела, для души, и для духа. И вот это вот, ну, наверное, подходит такое определение, как трезвость – норма жизни. Она должна существовать и для человеческой плоти, как упражнение в добродетели воздержания. Это для человеческого ума, как некая такая норма и здравомыслие. И в духовной сфере, безусловно, то, что мы называем добродетелью трезвения, когда человек стоит на страже своего собственного ума, проявляет духовную бодрость или бодрствование, как этому учат святые отцы, и старается проследить те последствия, нравственные последствия мыслей, которые возникают у него в сознании. То есть трезвость, безусловно, это очень широкое такое понятие, и каждый православный человек, он обязан быть примером трезвой жизни.
У нас есть еще один звонок, который зритель нас ждет уже достаточно давно. Давайте его примем. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущие. Меня зовут Анна. Я вам звоню из Тулы.
Очень приятно. Задавайте вопрос.
У меня такой вопрос как раз по теме. В общем, так получилось, что... У меня было советское воспитание, о Боге совершенно не было никаких, и о православной церкви не было никаких понятий. Когда я пришла в храм, очень все понравилось, и тем более благодать Божию посетила. В общем, и так получилось, что вот прошло 3,5 года, я хожу в храм, ходила в один и тот же храм, и только сейчас поняла, что... В общем, получились такие разногласия в духовной жизни. То есть та жизнь, которая у меня была, она проходила бесконтрольно. То есть духовная жизнь была бесконтрольная в моем случае. И сейчас у меня такое раздвоение личности произошло. То есть я хотела, например, заниматься одними делами, вот, занималась другими, времени не было, время там посвящала храму. Вот как раз про то, что вы говорили про школу скаутов. У нас в Туле есть подобная вот школа туризма. Вот я уже год туда хожу, очень все нравится. Но вот вопрос в том, что сейчас мало того, что духовной жизни нет, вот школа туризма, которая подразумевает походы выходного дня, например, то есть нужно обязательно идти в поход в выходной день, чтобы как-то, то есть участвовать в этом процессе. Вот, то есть я не могу посещать богослужение. А у священника я вопрос задать не могу, потому что у нас такое разделение произошло. И я понимаю, что нужно обратиться, например, к психологу. Вот, но у нас в городе очень тяжело... такой, ну, не православный город, очень тяжело найти какое-то общество вот верующих людей, очень трудно, прям даже сил не хватает, то есть как их отличить, да никак их же ты не то есть нужно знакомиться с человеком. Вот как обратиться к психологу, то есть когда вот есть вот это вот раздвоение во всем, ну, буквально раздвоение личности, в каком направлении психолог должен вести вот человека, вот мне Спасибо. Хотелось бы заново, ну, как будто заново начать духовную жизнь. То есть мне нужно опять искать священника, может быть, с которым мы под, там, может быть, одним духом был. Батюшка, помогите, может быть, вы подскажете, вот в каком направлении двигаться, чтобы вроде уже опыт есть, теории есть, какие-то знания, но жизни нет. И вот, то есть опять нужно... восстанавливать все, и как, непонятно. И вот я лично сейчас осталась одна, и помочь нет, мне около вопроса задать. То есть все, кто были до этого, перестал общаться даже.
Ну, знаете, я думаю, в первую очередь, такой простой совет, не отчаиваться и не унывать. И бывает в жизни, в нашей духовной жизни, такая ситуация, что мы приходим в церковь, нас Господь приводит, есть такое определение, как благодать, призывающая человека в церковь. И все как-то складывается, человек на этом останавливается, и не происходит его духовного развития. И, безусловно, очень важно вот в духовной жизни человека, чтобы обязательно было какое-то духовное руководство, чтобы вы могли получить духовный совет. Хорошо, если это будет священник, но нередко, к сожалению, бывает так, что и храма рядышком нет, и священник, батюшка, может быть занят. Наверное, можно обратиться и к человеку, который имеет более духовный опыт, но при этом не терять, что называется, своей головы и трезвости. Важным, наверное, советом в этой области, как еще в свое время говорил Игнатий Принчанинов, предвидя эту ситуацию, что в последние времена вот будет не так много духовно опытных людей, у которых мы могли бы получить надлежащие советы и окормления. Для нас является назиданием Евангелия. Обязательно читать Евангелие, обязательно нужно найти себя где-то в приходской общине и, может быть, задуматься о возрождении традиций приходской жизни, которые очень важны для каждого христианина и для развития нашей современной жизни. Думаю, что можно проконсультироваться и у психолога. Хорошо, если этот психолог, он сам религиозный и верующий человек, ходит в храм, исповедуется, причащается, и тогда, ну, вы, по крайней мере, получите, может быть, какой-то совет человека, имеющего самого духовный опыт, потому что, к сожалению, вот эта вот категория духовности, она в настоящее время имеет весьма различное наполнение, и о духовности говорят люди, которые, может быть, и не живут церковной жизнью, и тем не менее, это сейчас популярно, это модно, и они тоже об этом говорят и призывают к этому людей. Конечно, еще раз говорю, не отчаиваться, не унывать, читать Евангелие, это обязательно необходимо, причащаться и искать себе духовное окормление, самой понять, в чем заключается проблема. Я убежден, что когда человек, ну, что называется, как-то остановится, попытается осмыслить свою жизнь, окунется к своей совести, попросит у Бога помощи, он найдет причину происходящего, не оставит его Господь. Но, еще раз говорю, при этом очень важно искать духовного окормления и какого-то такого разумного, трезвого совета от людей, имеющих необходимый опыт церковной жизни.
Ну и, может быть, подумать о том, не заменить ли путешествие выходного дня паломничеством, допустим, к святыням соседних городов или поселков?
Ну, я думаю, что мне как-то было тоже резануло слух, что Тула не православный город, хотя там вроде бы такие глубокие традиции, исторические, в том числе и церковные. И я думаю, что, наверное, вот в первую очередь важным аспектом в этом плане является организация своей внутренней жизни по заповедям Божьим. И, безусловно, есть заповедь, что 6 дней делай свои дела, а 7-й день Господу посвяти, а не в поход ходи.
И, ну или практически так.
Да, или практически так.
Да, отец Игорь, спасибо вам за сегодняшнюю программу, за беседу. Те правила, может быть, духовной безопасности, как бы их можно было назвать, для детей, которые мы сегодня озвучили, они во многом применимы все-таки ко всем нам. Это те же самые зависимости.
Кстати, я сделаю небольшое дополнение. Все-таки заповедь заповедью, но это я не против походов. Я вот как-то так сказал, в храм ходи, а не в поход ходи. А вот наши, по крайней мере, скауты...
Вы они... так не сказали.
Ну, может быть, я так подумал.
Может быть, так подумали, но
да, это наши, не было страшно. Наше вот братство православных следопытов, они и в поход ходят. Если они идут в какой-то поход, в том числе на выходной день, то они обязательно стараются, чтобы там был храм, чтобы они могли побывать на богослужении, чтобы... То есть, и вот это вот то, что вы использовали понятие паломничества, наверное, оно как раз и соединяет в себе вот и то, что мы называем туризмом, и
с духовностью, да?
И с духовной жизнью человека. И я думаю, что вот это вот паломничество как раз оно могло бы объединить и решить те задачи, ради которого, ну, собственно говоря, девушка нам задавала вопросы.
В Екатеринбурге в эти дни продолжается цикл занятий для желающих преодолеть свои зависимости, побороться со своими страстями до 18 июня, да, насколько я помню, эти занятия будут длиться. Могут ли наши зрители, те, которые живут в Екатеринбурге, может быть, поблизости, присоединиться к числу слушателей, в общем-то, и узнать такие подробности технические большей части?
Можно, конечно, у нас занятия, они проходят такой в открытой форме. На Куйбышева, 39, храм святителя Николая. С 18.30, мы сегодня проводили уже третье занятие, и у нас занятие будет завтра, в четверг, в пятницу, в субботу занятий не будет, и в воскресенье будут проходить занятия, примерно так же на следующей неделе. Но занятия мы уже несколько лет проводим, еще одну форму в процессе этих занятий, не только для тех людей, которые нуждаются в помощи, но и для тех, кто хотел бы у себя на приходах организовать подобного рода работу. И начиная с понедельника, с 12 числа, если у нас основные занятия проходят с 18.30 до 21.00, то с 10 часов утра и до 5 часов мы будем проводить как раз такие обучающие методические занятия, как организовать эту деятельность у себя на приходе. И, пожалуйста, кому это интересно, кто хотел бы этому научиться, мы приглашаем и будем рады оказать посильную помощь.
Да, спасибо вам, дядя Игорь, за этот разговор и за эту беседу, за то, что мы так и ответили на вопросы зрителей и, в общем-то, по крайней мере, держались в русле той темы, которую заявили в самом начале.
Я тоже очень благодарен тем, кто нам позвонил. Вам, Дмитрий, что вы уже достаточный период времени ведете эту передачу. И дай Бог крепости, духовных сил телеканалу «Союз» и вашей передаче, чтобы они дальше развивались и приносили пользу всем тем, кто в ней нуждается. Спаси Господь.
Спасибо. Уважаемые зрители, еще раз напомню, протоиерей Игорь Бочинин, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии, сегодня был у нас в гостях. Спасибо всем, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».